волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Эта лодка не утонула и не сгорела, а люди все-таки погибли. 20 человек, военных и гражданских специалистов с Дальнего Востока и даже из Москвы 3 человека. Их погубила система, созданная для того, чтобы спасать людей. Впрочем, не людей, а лодку. Так поправил меня вчера знакомый журналист, наверное, правильно поправил. Но в целом суть такая. Хотели как лучше, надежнее, безопаснее, получилось вот что. Но как именно это получилось? Что мы знаем наверняка, а что только предположительно сегодня, на 3-е сутки после трагедии? Удается ли журналистам получать жизненно важную информацию? Ясно ведь, что чем больше удастся узнать о причинах этой трагедии, тем меньше вероятность, что подобное повторится. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, как вам кажется, заинтересовано ли государство в том, чтобы общество узнавало всю правду о такого рода инцидентах, происходящих в российской армии? Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 660-1055, абонент «Радио Свобода», и смс присылайте на номер +7 903 743-2801. Представляю вам гостей нашей программы в студии. Военный обозреватель газеты «Газета» Денис Тельманов. Здравствуйте, Денис. И с нами заместитель редактора регионального отдела газеты «Комсомольская правда» Евгений Сазонов. Здравствуйте, Евгений.
Добрый день.
С нами на связи по телефону из Владивостока специальный корреспондент телеканала РЕН-ТВ Михаил Романов. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день. У нас вечер, добрый день.
Вечер, конечно, у вас. Михаил готовит репортаж для программы Марианны Максимовской, итоговой. И сразу спрошу вас, коллеги, как... Вот давайте сначала в общем, я потом в деталях спрошу, чего мне непонятно. Я читаю там 15-20 газет в день и вижу массу противоречий по поводу этого инцидента, этой трагедии. Но давайте сначала в целом. Что с информацией? Удается ли получать ее в том объеме, который требуется вот вашей газете, Денис, пожалуйста?
Ну, информация есть. Нельзя сказать, что ее там закрывают специально. Но, естественно, по, ну, с моей точки зрения, объективным причинам информация, конечно, не полная, поскольку объект, на котором это все произошло, военный, несмотря на то, что еще не принят ни на чего вооружение, тем не менее, именно военные, если взглянуть назад на 3 дня, именно военные об этом сообщили, об этом инциденте. То есть мы это узнали не из зарубежной прессы, а от наших военных.
Уже прогресс.
Ну, уже что-то, потому что когда-то все это начиналось с источников, и там через сутки, двое, там, если вспомнить Курск, официальные сообщения начинали приходить. Вот здесь, конечно, и прогресс налицо, и, в общем-то, полнота информации, потому что сразу было сообщено, сколько человек погибло, что произошло. Там причины, почему сработала эта система, конечно, сейчас замалчиваются и будут какое-то время еще замалчиваться. Может быть, мы никогда не узнаем правду, но, тем не менее, разобраться в ситуации нам помогли.
Угу.
То есть понять, что произошло. Что погибли 22 человека на подводной лодке из-за того, что сработала система пожаротушения.
Вот дальше уже разбираетесь.
А дальше будем ждать результатов прокурорской проверки, потому что в любом случае... Причина гибели людей установлена, да, а вот причина этой причины, извините за тавтологию, она, конечно, скрыта и в конструктивных особенностях и системы лодки, и, конечно, в том, как себя вели люди.
Хорошо, и вот это потом мы обсудим эти детали. Евгений, пожалуйста, как работает, вы собираете материалы региональных корреспондентов, ваших корреспондентов московских, как работается людям вот в этом конкретном случае?
Ну, скажем так, работается довольно сложно. Я согласен, что есть прогресс, конечно, по сравнению с Курском, с тем же, да, когда несколько суток ничего не было непонятно, потом стали говорить, что лодка легла на дно, все живы, да, идет спасательная операция. На самом деле даже нечем было спасать, да. То есть здесь, как только случилось ЧП, практически сразу уже по Интерфаксу передали, что терпит бедствие, 20 человек погибших. То есть уже большой плюс для военных, большой плюс для государства, что информацию не стали замалчивать, да? Потому что о многих...
А могли? Вот в такой ситуации могли?
Ну,
реально?
Мне кажется, да, потому что по большому счету, если бы она затонула, да, тогда бы не смогли бы скрыть, да. А здесь, ну, хотя, наверное, сейчас уже нет, потому что 20 погибших, 21 раненый, плюс огромное количество людей, которые не были в тех отсеках, были в других. То есть замолчать не удалось бы, потому что пошли бы слухи, утечки информации, и дальше как снежный ком, догадки, и было бы только хуже. То есть поэтому совершенно правильно, что официальная информация пошла, объяснили. Вот. Но несмотря на это, как бы возникла такая проблема, что когда мы пытались раскопать что-то, ну, более глубоко, нас отсылали на официальную информацию. Да. Вот выступили представители военно-морского флота, да, вот выступили представители правительства, вот выступили представители там завода, да, а там совершенно краткая информация, да, и все повторяли одно и то же, что столько-то погибших, несанкционированная сработала система пожаротушения, куча вопросов возникало, да, были ли на лодке вот эти вот кислородные аппараты, которые обязаны носить, не были они, обучали людей, не обучали, вот все это остается за кадром, и чтобы добыть эту информацию, ну, прилагали огромное количество усилий. Вот, и из-за того, что эта информация не в полном объеме дается, поэтому у газет совершенно разные источники, совершенно разные версии, совершенно разные догадки, и во многом мы расходимся.
И, Михаил Романов, как там вам на месте работать во Владивостоке? Удается ли что-то с кем-то разговаривать? Ощущения?
Да, Елена, вот у вас очень чрезвычайно увлекательная беседа, но у меня, я вас слышу через раз и боюсь, что связь может в
каком-то... Ничего, главное, что вы не обращаете внимания.
Во-первых, да. Я нахожусь не во Владивостоке, так. Я нахожусь в городе Большой Камень.
Это уже Фокино.
ЗАТО, это такая аббревиатура, закрытое административно-территориальное отделение, это закрытый город военный, здесь все... режим полусекретный, можно сказать, да, нам еле-еле мы еле-еле сюда прорвались в сопровождении милиции под гарантией главы администрации города, господина Халявка. Значит, у вас такая была заставка, заинтересованы ли власти в том, чтобы правда об этом Володке был. Вы знаете, по первым ощущениям нашим, что нет, не заинтересована власть никоим образом, потому что мы здесь ходим буквально вот... под присмотром, так сказать, можно, да, нам дали только лишь одну центральную улицу, по которой мы можем ходить, снимать, общаться с людьми. Никто из тех высокопоставленных военных, которые десантно буквально сюда высадились, они с кем, разумеется, нам встречи не дают. Все мероприятия, которые они проводят, комиссии, они все закрытые. На территорию, даже близко к территории двух заводов судостроительных и ремонтного, это «Звезда» и «Восток», под пушечный выстрел журналистов не пускают, здесь все оцеплено ГАИ и людьми в штатном, так сказать, да. И информации факт ноль, просто ноль. Мы сегодня с маленькой камерой портативной доехали до завода этого ремонтного, вот, и люди, которые выходили там на обеденный перерыв по гонгу, как вот в советских фильмах, да, вот гонг звучит, и толпа просто взрывается, они, никто не идет на контакт, потому что люди советских времен, они понимают, в каком городе они живут, они понимают, чем они занимаются здесь, да, и без санкций руководства вышестоящего никто даже с закрытым лицом комментировать ничего не хочет. Вот в таком стиле нам приходится работать. Да, больница в 30 километрах от Большого Камня, где находятся до сих пор некоторые пострадавшие, тоже оцеплена, туда прорваться невозможно даже иным родственникам. В таком вот стиле все.
Угу. Спасибо, Михаил. Продолжим после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Напомню, что у нас в студии военный обозреватель газеты «Газета» Денис Тельманов, заместитель редактора регионального отдела «Комсомольской правды» Евгений Сазонов и специальный корреспондент телеканала РЕН-ТВ Михаил Романов. Он сейчас с нами по телефону из Большого Камня. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, что вы считаете, в этот раз общество узнает ли всю правду о том, что произошло? Выгодно ли государству сейчас сделать так, чтобы понятно было, что случилось? Я сейчас о деталях вас спрошу. Вот по вашей, Денис, газете «Газета» вчерашней, я вот подчеркиваю, что она была вчера, вообще очень хорошо, здорово сработала пресса, великолепные были материалы в «Комсомольской правде», в газете «Газета», в «Коммерсанте» очень хорошие, но просто, казалось бы, только-только случилось, но уже люди успели как-то так в условиях этой очень скудной информации все-таки какую-то дать картину своим читателям. И вот вы написали следующее. Момент ЧП. На борту лодки были флотский экипаж и большая группа представителей завода-изготовителей с Комсомольска на Амуре. Всего более 200 человек. По неустановленной пока причине в носовых отсеках, шедшей в подводном положении субмарины, сработала химическая система пожаротушения. И вот пишите тогда, вчера, по неустановленной пока причине. Сегодня вы тоже говорите, что причина не установлена. Значит, я правильно понимаю, что если вот начинаю собирать по этим источникам, которые я прочитала, что причин там по меньшей мере 5. Сигарета непотушенная, сработал датчик, раз. Вторая причина, что кто-то случайно там локтем чуть ли не ткнул эту кнопку. Третья причина, что реально испытывали этот самый лох, что это все произошло во время... В 8 вечера.
По Москве?
В 8 вечера. Нет, я поняла, что это случилось у них там по местному времени в 8
вечера. В 5 утра
вечера.
Там было, 5 утра.
Это ночью, по большому счету.
Понимаете, в чем дело?
В Москве сколько в этот момент было?
Около 9-10 вечера. Точное время как бы неизвестно сейчас и не
будет известно. В Москве 10 вечера, а там 5 утра.
Там 5 утра. То есть я немножко внесу ясность из того, что нам стало известно.
Ясность в неясность. Давайте, вносите.
Значит, все это произошло глубокой ночью. То есть на борту в этот момент... Большинство людей спали. В каком они состоянии спали, это другой вопрос. Это, опять же, сейчас устанавливается.
В 5 утра в любом состоянии человек спит очень крепко.
Вы знаете, как показывает практика, если там имело место быть какая-нибудь, ну, не знаю, скажем так, вечеринка, учитывая количество людей и повод, да, потому что были успешные испытания, погружения, там еще несколько элементов они выполняли, связанных с годовыми испытаниями, которые все прошли успешно. И, в общем-то, нельзя исключать, что в какой-то момент по дороге уже назад, на базу, они могли все это дело отметить по-флотски. Но эта версия пока никак не подтверждается, потому что вот тот самый фреон, от которого погибли люди и пострадали, он, в общем-то, вызывает чувство опьянения. Он состоит из... там, метанола и метанола, в общем-то, это компоненты, из которых делают...
В общем, наркотические
эффекты. Да, то есть он вызывает опьянение так же, как, допустим, водка или спиртные напитки. В общем, сказать сейчас, вот, что да, действительно было так, нельзя. Но исключать тоже нельзя. Но вот, тем не менее, известно, во всяком случае, то, что хотя бы по спискам погибших, что погиб старпом, значит, что погиб там мичман, химик, которые отвечали, в общем-то, за... эту систему, либо это вот действительно курение, либо она, там, грубо говоря, начала травить, стравливаться, и они бросились ее там чинить, и в какой-то момент...
То есть не поняла этого второго. Что значит она начала травить, стравливаться?
Ну, представляете себе систему, да, это трубы такие вот, которые идут по всей лодке, и в принципе, ну, не знаю, от удара, да, от... просто от избыточного давления, от технической неисправности, она могла просто дать течь. То есть пошел этот газ, грубо
сам
говоря,
по себе
своим
не санкционирует. То есть она просто-напросто...
Ну, ну, треснула труба,
сама,
ну,
сама,
как бы, да.
Сама система оказалась аварийной, так получается?
Ну, сложно. Вот, опять же, мы сейчас гадаем,
так,
да, вот что могло произойти. Вот пошел газ, вот взрыв газа, да, возьмем какой-нибудь, да, вот в квартире произошел взрыв газа. Что-то могло произойти. Либо плита неисправна, да, либо треснула вот этот вот газопровод... ну, треснул, пошел газ, накопился, взорвался. То же самое здесь. То есть она могла просто, ну, просто треснуть. Где-то стык, может быть, был неправильный.
Да, про такую версию я даже не читала.
Бросились чинить в 5 утра. А в какой-то момент это все могло там либо угу. лопнуть, либо взорваться, либо просто там не среагировали, не сориентировались. Но в любом случае количество жертв, если посмотреть, вот из 20 человек, 17 человек – это гражданские люди. Это никакой не флот. Это те, кто, в общем-то, всю жизнь там работал на этих заводах, делал какие-то конкретные детали. И, в общем-то, может быть, даже плохо был знаком с дисциплиной на лодке. То есть я не исключаю, что могли там не выдать эти дыхательные...
Это уже второй вопрос по поводу аппарата. Я сейчас пока о причинах. Ведь что удивительно в этом? Вот, смотрите, 20 человек погибло, было 200. Все-таки 180 живых свидетелей-то существуют на свете, да, вот сейчас. И что же, до сих пор неизвестно, праздновали они, не праздновали. Что там было в 5 часов утра на этой лодке, в 5 часов?
Конечно, вот. Версия празднования, она очень привлекательна, особенно для журналистов, да, чтобы показать, какой бардак в стране, да, очередной раз. Но мне кажется, все-таки маловероятно. Курение, да, допускаю, потому что действительно гражданские люди, да, действительно их собирали с миру по нитке, потому что сейчас огромная проблема со спецами, и чтобы набрать их на эту лодку, там, чуть ли не по всем заводам их шерстили. Естественно, кто-то мог там, типа, покурить, как иногда бывает, да, а, ничего не будет. Вот, ну, здесь, вот мы беседовали со спецами, именно те, кто служили на флоте долгое время, кто занимается подобными системами, вот, говорят, что сейчас вот основные версии, ну, одни из основных версий, да, это вот либо был неисправлен датчик, ну, вообще, человеческий фактор, да, вот, вспомним, огромное количество таких довольно трагических
человеческий фактор в том, кто тот человек, чей фактор. Мастер, который этот датчик
смотрите,
плохо наладил.
Да. Несколько примеров, да, вот еще в советские времена, да. Пожар на одной из лодок был, да. Почему? Потому что какой-то слесарь, да, при сборке вместо кольца из меди поставил из какого-то другого металла, да. А из меди выточил колечко для своей девушки. И потом это все дело, там газ стравился, образовалась проблема, взорвалось, куча людей погибло, человеческий фактор. Дальше, в 76-м году, лодка К-77, если не ошибаюсь. Действительно был пожар в 5-м отсеке, да. Включили систему ЛОХ, да, включили вручную. Подали вот этот фреон в 5-й отсек.
А он пошел в 7-й.
Из 7-го кричат, к нам фреон пошел, выключайте, и связь обрывается.
Маркировку перепутали.
Маркировку на заводе перепутали, да. Потом кинулись проверять лодки, все поголовно. Еще на двух
все
лодках.
Перепутаны.
Нет, ну не на всех, но на двух лодках подобная проблема. Пожар в одном отсеке, пустили бы фреон в другой, да. А люди не готовы, команды не было. Да, кто-то успел надеть, кто-то не успел. И здесь вполне возможно тоже человеческий фактор, да. Первая версия, когда пошли, первую самую рассматривали спецы. Неправильно был настроен датчик пожарный, да. Должен был сработать на температуру, там, ну, скажем, 100 градусов или там, 70 градусов, ну, пожарный.
Сработал на какую-то
сработал ерунду. На 20, там, 30, да, что, в принципе, неудивительно, учитывая огромное количество, да, в три раза превышало...
Да надышали,
Надышали. И второй вариант, действительно, тоже что-то, может быть, напутали в системе. Тоже неудивительно, да, лодку строили с 91-го года, то строили, то не строили.
С 91-го года, вот мы подчеркнем, что с 91-го года строили, потом ее в 94-м, там, сначала консервировали в 94-м, в 96-м году расконсервировали, потом опять законсервировали, потом в 2001-м, в 2004-м подписали контракт с Рособоронэкспортом, по-моему, да, потом опять законсервировали, потом появились вот эти индусы и снова...
Там сложная
ужас,
история.
Ужас, да, там очень сложная история, что теперь эту лодку под индийский контракт выпускали. Михаил Романов, вы хотели откликнуться на мою реплику о том, что есть же свидетели очень много, а свидетельств нет.
Нет, я не говорил, что очень много, но на самом деле, если они есть, то все они находятся в больнице города Фокино.
Все 180 в больнице? Все? Как?
Что?
Как? Все 180 человек разве в больнице? Я понимала, что
20
в больнице.
Нет, те, кто был там на... Нет, имеется в виду, был в этом отсеке конкретно, я так понимаю, да?
Так, да, да, да.
Вот, но дело в том, что сейчас там все оцеплено, и с ними плотно работают сотрудники прокуратуры. Вот, еще хотел какой момент добавить.
Подождите, да, Михаил, вот сейчас... а те, которые не были в этом отсеке, с ними можно общаться, которые не пострадали?
А с ней, возможно, и можно, но это только нужно ходить по этому маленькому городку и спрашивать у людей, чем мы сегодня и занимались.
Понятно, понятно.
Других вариантов нет, да?
Да, так что
вот, вы... Но и у них в любом случае взяли подписку о неразглашении, то есть они не имеют права никаких комментариев давать. Нет, я еще хотел сказать, что там сейчас распространяется информация, что там было 208 человек в этой лодке, да? На самом деле это не так. Дело в том, что, насколько мне известно... А лодка была, хоть и под водой, но она была уже готова вынырнуть на поверхность, потому что уже эта труба, как она называется, я вот не помню термина, она была уже, то есть она просматривала поверхность.
Перископ.
Да? Вот, Вот, все 208 человек, они не могут быть вообще фактически в этой лодке, потому что половина из них, из этих людей, они были на корабле, который был рядом, да, то есть... Там по вахтенному журналу можно будет выяснить, кто там был, а кто был наверху, отдыхал на корабле сопровождающих. Вот. То есть там их было даже меньше 100 человек, по нашим данным.
Самой лодки.
Самой лодки.
Это тоже новая информация для меня.
Но люди рассредоточились по разным отсекам, которые, как естественно, они не разгерметизировались, вот, и что и спасло многих людей. Вот. Еще что хочется сказать... По каким-то непонятным причинам сегодня во всем крае Приморском объявлен днем траура, и завтра должны были состояться похороны. Но вот сегодня пришла новость о том, что по каким-то причинам непонятным, никто внятно сказать не смог, траурная церемония переносится на четверг. То есть здесь прозрачно намекают, что это опять-таки под давлением прокуратуры.
Экспертиза, наверное.
Что происходит за высокими заборами, за толстыми кабинетами, сейчас совершенно непонятно. К чему они придут, к какому выводу, тоже непонятно. Я хочу описать такой эпизод. Мы в воскресенье вылетали из Москвы, из Домодедово. И половина рейса была буквально битком забита военными, морскими военными, да, из различных совершенно ведомств. Так вот, мы когда проходили регистрацию, сзади нас стояли два пожилых. Я вот, к сожалению, не посмотрел на их звания, но достаточно солидные деньги. Один другому просто сказал такую реплику: а что там произошло на самом деле, мы не узнаем никогда. То есть это говорят те люди, которые, по сути дела, едут расследовать этот инцидент. Так что вот такие настроения и...
А вот это, подождите, это важный момент. Это никогда. Это связано с чем? С государственной тайной, извините, или с круговой порукой, что им там просто не скажут правды те, кто может ее сказать, и те, кто может помочь восстановить картину.
А что одно другому мешает, мне кажется, вполне себе конкретно и дополняет.
Да, понятно. Я прочитаю сообщения, которые уже пришли. Часто упоминается понятие «человеческий фактор», пишет Майорова, конечно. Конкретно что это такое? Это разгильдяйство, недофинансирование, даже не коррупция, а просто воровство, щипачество. Сегодня утром наши слушатели всячески обыгрывали лох название системы. Может, это и есть человеческий фактор. Да, газеты тоже это обыгрывают. Какое кодовое название носят совместные американо-японские военно-морские учения, проходящие в эти дни рядом в Тихом океане? Имеют ли они ко всему этому отношение, спрашивает Николай из Нижнего Новгорода. Но мы позже продолжим программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода после краткой сводки новостей. А я объявлю, что в 7 часов сегодня в программе «Время гостей» обсуждаются мировой кризис и способы его преодоления. В передаче участвует лидер Объединенного гражданского фронта, член оргкомитета движения «Солидарность» Гарри Каспаров и ведет программу Михаил Соколов. И также Гарри Каспаров поговорит о конституционном зуде в России и перестройке латинскими в США.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В Приморье сегодня день траура по погибшим в результате аварии на российской атомной подводной лодке. По распоряжению губернатора семьям погибших выплатят по 100 тысяч рублей. Завтра в Приморье пройдут первые похороны погибших. Российскому Народно-демократическому союзу Михаила Касьянова вновь отказано в регистрации. Как сообщила советник лидера РНДС Елена Дикун, поводом для отказа стало наличие слова «союз» в названии движения. Министр транспорта и коммуникации Киргизии Нурлан Сулейманов назвал причиной крушения самолета под Бишкеком ошибку пилота. В результате авиакатастрофы в августе погибли 65 человек, 25 выжили. В столице Ирака Багдаде произошли два взрыва, погибли не менее 2 человек, ранены 17. Взорвались два фугаса, заложенные на дороге в центральной части города. Израиль возобновит в минимальном объеме поставки топлива в сектор Газа. Доставка топлива для единственной в секторе Газа электростанции была прекращена на прошлой неделе в ответ на ракетный обстрел Израиля палестинскими боевиками. Европейский Союз готов возобновить с Россией переговоры по новому соглашению о сотрудничестве, замороженные после российско-грузинского конфликта. Эксперты ООН обнаружили в Сирии следы урана на месте предприятия, которое в прошлом году подверглось израильской бомбардировке. Руководство Косово отвергло предложение Сербии о работе миссии ЕС в северных районах страны, где проживают сербское меньшинство. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров пообещал решить в ближайшее время проблему возвращения в Северную Осетию беженцев ингушей. В Европе отмечают 90-летие окончания Первой мировой войны. Траурные церемонии проходят в Великобритании, Франции и Германии.
Мы продолжаем программу «Час пресс» на волнах «Радио Свобода». С вами в студии сейчас обозреватель газеты «Газета» Денис Тельманов и заместитель редактора регионального отдела газеты «Комсомольская правда» Евгений Сазонов. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, как вам кажется, вот сейчас ощущаете ли вы заинтересованность государства в том, чтобы мы с вами узнали все детали, всю правду об этой трагедии? Телефон прямого эфира включаем 8 800 222 12. Он единый и бесплатный для всей страны. Номер, на который вы можете прислать смс, плюс 7 903 743 2801. И пейджер в Москве 660 10 55. И, уважаемые коллеги, я вот сказала, что нужно все-таки подробнее остановиться на этом, вот на этих комплектах. Это очень же важный момент, что опять несколько версий. Первое, вот то, что я читаю, первое, что их на всех просто не хватало, что полагалось там, допустим, 150 на эту лодку, а сел 280 человек. Второе, что были они у всех, просто их не обучили пользоваться ими. Третья версия, что просто не успели надеть. И в пользу этой версии подтверждает то, что был там капитан по химической вот этой защите, руководитель какого-то погиб, там, да, отдела, который погиб службы. Тогда, если они не умеют, если у них не было, то почему же он тогда погиб? Вот здесь, ну, кстати, очень разные... Да, Денис, пожалуйста.
Версия неисправности, потому что он мог как раз пойти проверять эту систему, то есть, может быть, давление там упало или еще какие-то были показания к этому. Вот, но насчет комплектов...
Спуститься в этот отсек, пойти проверять... Почему же он не надел тогда, вот когда это все началось, такой опытный человек, который вообще отвечает за все это и наизусть знает, что происходит в такой ситуации?
Нет, ну причина могла быть как раз не в том, что он не надел. Она могла, допустим, быть неисправной. Или ему просто не хватило кислорода в этой маске. Да?
То даже есть, в маске в самой.
Ну, то есть конечно, потому что их заправляют не всегда
минут,
правильно.
Кислород на 20 минут, если он проверял, уже надел. Да.
Ну да. И потом не забывайте, что все-таки я как бы пока не склонен верить коллеге моему из Владивостока, который сейчас говорил про то, что меньше было людей. Хотя тоже нельзя исключать, что действительно в испытаниях участвовало там 208 человек, а непосредственно в этот момент на лодке находилось меньше количества
людей.
Кто-то
был на корабле, допустим.
Да,
ну,
допустим.
Хорошо, допустим.
Но пока вот как бы подтверждения этому нет,
да.
Во всяком случае, у меня.
Это первый раз я об этом слышу.
И сразу же после того, как все это произошло, официально было сообщено, что на лодке находилось 220 этих вот масок, дыхательных аппаратов. Опять же, не доверять этой информации, пока нет оснований. Соответственно, если исходить из... Ну, если допускать, что это все верно, то...
Что у каждого,
да,
был свой комплект.
Их было 208 человек, вполне могло произойти следующим образом. Поскольку экипаж был не с этой лодки, да, поскольку лодка, она не принята на вооружение, у нее нет постоянного экипажа. Она была заводская. Фактически просто попросили офицеров, давайте вот... проведем испытания. Может быть, есть какой-то контракт у флота с заводом, который это все предусматривает. Тем не менее, гражданские люди, опять же, подчеркиваю, они могли просто, ну, наплевательски отнестись к дисциплине. То есть, ну, кто-то не надел эту маску, кто-то ее там оставил в каюте, кто-то там, не знаю, забыл ее пристегнуть, кто-то прослушал, как ей правильно пользоваться. Да? То есть, вряд ли... вот это вот, как правило, пользование маской проводилось, ну, в режиме вот военном, да, когда всех строили, заставляли там одевать,
несколько
снимать.
Раз.
Конечно, потому что не все люди взрослые, разного возраста, угу. Специалисты своего дела. Поэтому им просто, видимо, вежливо объяснили, что если что-то, вот, приложите там и так далее, и могли просто не сориентироваться, потому что нет опыта.
Я могу даже сказать по свидетельству очевидца, с которым удалось поговорить, который был в этом отсеке, вот как маски у них были, как он сказал, да, проводили инструктаж, как его проводили, да. Всех выстроили, раздали маски, надевать вот так-то, подгонять вот так-то, все понятно. Вот этот вот выживший рассказывал, что потом, говорит, просто лежал во время отдыха, дай просто потренируюсь, просто непонятно все. Надел, снял, надел, подогнал. Говорит, возможно, это и спасло мне жизнь. То есть, представьте себе ситуацию, да? Вообще вот, когда гражданские люди, да, в подобных ситуациях, всегда есть такое понятие, как раздолбайство, да? Вот, по-моему, 2 недели назад под Казани упал вертолет. Летел на испытание, да? Вот, парашюты взяли все, да, но летчики парашюты надели, гражданские инженеры сложили их в хвосте. Почему? Да, затем мешается, да, что с нами может случиться, мы же на вертолете. Вполне возможно такая же ситуация, да. Вот, уверен, во всех конторах, журналистских, нежурналистских, проводят инструктаж по правилу пользования, ну, правилу поведения при пожаре, да. Наверное, рассказывают, как пользоваться огнетушителем, как пожарным рукавом, да, все расписались, поставили галочки, я тоже расписался, но я абсолютно не уверен,
в
что...
В руках не держали вы этот
огнетушитель, держал, и абсолютно
чего
не уверен,
куда
что...
нажать, если не дай бог что, да. Вот мы на него смотрим сейчас все втроем, да. И думаем, не дай бог, конечно.
Не дай бог.
Кстати, вот особенность вот этой системы сработавшей, да, в том, что она, в общем-то, срабатывает подобно, то есть это происходит такой микровзрыв. Когда фреон вытесняет кислород мгновенно. Там задача этой системы, в общем-то, моментально погасить возгорание. Потому что любой пожар, любое горение на лодке, это, в общем-то,
вот, Денис, тоже еще одну вот вам показываю по газетам историю, в которой несколько версий, в зависимости от того, что вы читаете. Вот этот ревун. Сработал ревун или нет? Или он не сработал? Дело в том, что там вариантов, опять же, 3. Он сработал сразу во время того, что вот случился выброс, сработал. Второй вариант, который должен был быть по версии там каких-то военных других, с других лодок, что он вообще должен сначала сработать ревун. Все должны быть предупреждены о том, что это случится. Сначала надевают маски, а потом идет выброс вот этот. Это вторая версия. Третья версия, что после включения, то есть сначала все это начинает происходить, потом уже ревет ревун и говорит, вот идет газ, он показывает на этот газ, и потом уже надевают газ. То есть даже здесь нет единства у газет, как это должно происходить, как она реветь-то должна, это тревога, и как это случилось в этой ситуации. Услышали они этот сигнал, не услышали, если услышали, то когда и когда он вообще поступил.
Это ну вот опять понятно. Же, по свидетельству очевидца, с которым вот в госпитале еще до того, как там все перекрыли, поговорили наши ребята.
Успели.
Да. Он говорит, что он проснулся от того, что даже фреон пошел не как газ, а, видимо, в бою очень сжиженный был, что чуть ли не палился, как жидкость, как капля, да. Вот от этого проснулся.
Жидкий, да.
Да. И спустя только какое-то время он услышал вот этот вот сигнал, да, опасности и крик всем надеть вот эти ПДА. То есть, из его слов, да. Ну, в принципе, человек в шоке находился. Непонятно все-таки, был ли он, не был. Есть такая версия, что если при несанкционированном срабатывании системы пожаротушения ЛОХ может не быть предупреждения, да, и люди только вот могли среагировать, только поняв, что на них что-то льется тогда только. То есть здесь до конца непонятно.
Тоже непонятно.
Или лопнула труба.
Или да, лопнула труба.
Да.
Пока не знаем.
И тогда, да. Григорий Павлович из Пензенской области. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Я коротко. Значит, военные информировали население не потому, что они стали более порядочные и открытые, а только потому, что эта лодка еще не была принята в состав вооруженных сил. И они всю вину столкнут на завод. И второе. Погибло 17 гражданских человек. Военные могли заткнуть рот гражданским, которые присутствовали в это время в лодке, на лодке. Но они не могли заткнуть рот родственникам погибших. Потому что эти люди были со всей там области, наверное, или края. Они вынуждены были поэтому рассказать, ну, хоть частичную правду.
Да.
Всего доброго.
Да, наверное, потому что было так много гражданских на этой лодке, конечно, ну, и проводы были.
Маленькая
большие,
ремарка.
Торжественные,
нужно,
да.
Нужно понимать, что это за гражданские люди. В общем-то, посторонних там не было. Это люди, которые строили эту лодку. Так или иначе, в ходовых испытаниях участвуют специалисты, которые непосредственно занимались наладкой там, тех или иных узлов. И, в общем-то, ну, гражданским их можно отнести только то, что у них нет воинского звания. А так эти люди работают на режимных объектах, подписывают все документы о неразглашении.
За границу не ездят?
Ну, скорее всего, нет.
Но если только вот таким образом.
Да, сегодня газета «Комсомольская правда» так описала характер работы 27-летнего москвича, программиста, который погиб на этой лодке, что я подумала, что какая там за граница, то, что вы про него, на чем он там занимается в Москве, в этом своем бюро, что, скорее всего, конечно, это вот был совершенно режимный человек.
Это совершенно режимный человек. Я скажу, что вот вчера нам удалось найти еще двух.
Да, москвичей. Но это даже фотография с невестой, по-моему, или как-то.
Нет, с невестой. Нет, это мальчик, который там героический поступок совершил, спас отца, маску свою отдал, то есть там действительно... Вот,
я просто закончу мысль, поэтому вот апеллирую к тому, что все это произошло из-за того, что родственники там подняли бы волну. Родственники прекрасно понимали ситуацию, да, что такая подобного рода ситуация могла бы, допустим, произойти и на производстве. И насчет испытаний тоже никто обычно иллюзии не строит, то есть это действительно испытание, когда проверяют, особенно когда начинаются уже испытания с оружием. Там вообще может все что угодно произойти. Поэтому...
Ну, вот так реконструировал газете «Труд» Михаил Волженский, инженер-испытатель подводных лодок, вот эту возможную картину происшествия. Он так это все себе представляет. Десятки абсолютно неподготовленных к пожару людей кинулись к выходу. Представьте картину. Со свистом в помещение врывается фреон, беспрерывно звучит ревун, вот с его точки зрения. Мигает аварийная сигнализация, началась паника и давка. Наверняка многих просто затоптали, так он считает. И о том, что подводные лодки опасны напичкивать лишними людьми, на флоте давно известно. Андрей Евгеньевич из Москвы, здравствуйте, говорите,
здравствуйте,
пожалуйста.
Уважаемые, бывший подводник. Насчет дисциплины и паники. Вряд ли. Потому что в каждом отсеке это была вторая смена. Она 4 часа несет вахту с 4 до 8 часов. Значит, в каждом отсеке остаются дежурные специалисты и дежурные подвахтенные, которые через каждые полчаса обязаны передавать ситуацию в центральный пост. Значит, с дисциплиной здесь все нормально. Скорее всего, это действительно было отравление, с моей точки зрения. Оно могло пройти довольно-таки незаметно, потому что лодочно-объемно-химическое средство – это крайнее, последнее средство, которое дублируется в отсеках. Оно сначала включается по запросу отсека из центрального поста и дублируется. Значит, по дисциплине здесь никаких моментов не могло быть. Другое
понятно.
Дело, беда в чем? Что эта утечка произошла в центральном посту. Поскольку, по данным, журналистов, готовилась всплытие подводная лодка, а те, кто управляет рулем подводной лодки, находятся в центральном посту, следовательно, она была лишена управления. Можно было быстро подняться на перископную глубину, выдвинуть шахту работы двигателя дизеля под водой и вентилировать ее наружным воздухом.
То есть, так сделали же в итоге.
Так вроде бы так и сделали, Андрей Евгеньевич.
Что-что?
Так они так и сделали.
Ну, значит, шла утечка, видимо, скорее всего, незаметно.
Понятно.
Незаметно.
Хорошо, мы продолжим программу «Час прессы». Я еще раз напомню, что у вас в гостях журналисты Денис Тельманов и Евгений Сазонов. Мы спрашиваем вас, заинтересовано ли общество в этот раз, вот общество-то заинтересовано, государство, чтобы общество правду узнало. 8-800-222-12, телефон, пейджер 660-1055, абонент «Радио Свободы» и смс плюс 7-903-743-2801. Из Москвы звонит Владимир. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Вы знаете, тут вообще-то и думать не надо. Это, конечно, было травление, незаметное травление. Вы же сами сказали, человек проснулся и почувствовал. люди отдыхали. И здесь очень просто причину установить. Если, например, вот все погибшие находились в спящем состоянии, то все ясно. Где-то травило на протяжении долгого времени. И получился такой эффект. Потому что от моментального выброса фреона смерть не наступит. И люди в течение 5-10 минут могли бы покинуть помещение, могли бы одеть эти изолирующие противогазы. Это тот же акваланг, понимаете? Это же не просто противогаз, вы его одеваете. Там разбивается колба специальная. И взаимодействие происходит с этим, с баллоном, и вам кислород поступает под маску. Все очень довольно-таки просто. Конечно, это травило. Вот спасибо, и все. Владимир. Человеческий фактор здесь ни при чем.
Понятно. Спасибо, Владимир. Читаю сообщение. Удивительно, что такие лодки еще в России делаются. Культура производства деградирует, и хорошо бы они сделать передачу. Владимир Киселев из Междуреченска. Значит, смотрите, давайте мы сейчас по истории этой лодки пройдемся, потому что все-таки теперь она уже стала знаменитой. Печально известные. Еще раз читаю. Нерпу заложили в Комсомольске на Амуре в 86-м году еще, оказывается. Потом из-за прекращения финансирования несколько лет не могли решить, что с ней делать. Может быть, попытаться достроить, может быть, утилизировать. Все решили чужие деньги. По данным индийского агентства ИАНС, в январе 2004 года был подписан договор на достройку и сдачу в аренду в Индию. Нерпы и комплекты вооружения для нее на сумму 650 миллионов долларов. В 2009 году Нерпа под именем Чакра должна была войти в состав индийских военно-морских сил. И так закипела работа на судостроительном заводе. И вот вы в газете «Газета», Денис, пишете, что судьба этого соглашения, как и намечавшихся других, под угрозой теперь. Почему?
Ну вот как раз, если внимательно почитаете там...
Я внимательно, вы слушателям расскажите. Она, не каждый вот имеет сейчас в руках эту газету, да, в отличие от
она
меня.
Она не то чтобы под угрозой, но дело в том, что эксперты, с которыми я общался, которые имеют более непосредственное отношение к производству лодок и передачах в лизинг за рубеж, скажем так, они как раз считают, что никакой угрозы нет. То есть контракт как исполнялся, так и будет исполняться. Тем более, что как бы у Индии нету никаких альтернатив по приобретению лодок, где бы то ни было еще.
Негде больше взять такую.
Ну, в общем-то, да, США не продают лодки.
Или по такой цене, или просто вообще лодки.
Вообще им никто не продаст, потому что не заинтересованы. Ну, естественно, цена, потому что, сами понимаете, 650 миллионов, даже 780, если все-таки удастся нашим обосновать вот эти дополнительные расходы, все-таки не так много для лодки, которая, в общем-то, по сложности, она намного более сложный прибор, аппарат, чем, допустим, космический корабль.
То есть с этим проектом никаких проблем не будет? Индия возьмет по той же цене, цена не упадет?
Может быть, есть такая версия, что, может быть, Индия начнет сбрасывать цену. То есть скажут... скорее всего, все ограничится модернизацией определенных узлов. Поменяют эту систему, ряд других, и, в общем-то, все, что задумывалось, будет осуществлено. Другой вопрос, конечно, что, на самом деле, сам факт этого контракта, существование этого контракта, он, на самом деле, пока никем не подтвержден. То есть, вот коллеги ссылаются на индийские СМИ, а информация у индийских СМИ, она ровно такая же, как и у российских. То есть, это была какая-то утечка о том, что вот такой контракт возможен. И потом уже аналитики додумали, обосновали, зачем Индии эта лодка, почему именно в лизинг, а не в продажу. Да?
Я понимаю, что ваш эксперт все-таки говорит, что определенное недоверие возникнет к российской продукции после этого инцидента.
Естественно, потому что повод как бы налицо. Это не первый случай, когда российская техника дает сбои, не устраивает заказчиков. Но, опять же, вот каких-то патологических последствий, то есть вот перестанут покупать сейчас всю российскую технику, конечно, этого не будет.
Не будет. Тогда прочитаю два отклика зарубежной прессы. «Таймс» написала так. «Этот несчастный случай ставит Кремль в крайне неудобное положение, так как президент Медведев и премьер-министр Путин стремятся всячески демонстрировать миру российскую военную мощь. Атомный крейсер Петр Великий сейчас ведет отряд кораблей в Венесуэлу для участия в предстоящих в этом месяце совместных учениях в Карибском море, в ходе которых российский флот будет впервые после окончания Холодной войны действовать у берегов Америки. И карьера Дель Эссера, Италия, пишет так. Российская армия, чтобы она соответствовала заявленным целям, нужны вложения, многочисленные вложения, и Кремль их пообещал. Оборонный бюджет может увеличиться до 50 миллиардов долларов, но проблемой являются технологии. Русским еще надо упорно работать над тем, чтобы покрыть тот разрыв, который отделяет их от западных флотов. Им также необходимо оборудовать свои плавсредства для того, чтобы они не становились стальными гробами, вооруженными до зубов, но уязвимыми в сердце. Вот так итальянцы все это.
Итальянцы очень эмоциональные.
И с сердцем так здесь как раз все в порядке, ядерный реактор-то цел.
И с технологиями все в порядке.
Просто, ну, бывают несчастные случаи.
Да, да.
Никто не гарантирован.
К сожалению, пишет Владимир, гибнут не только лодки, самолеты, пароходы и паровозы, погибают люди, которые уходят на тот свет повсеместно. Так бывает, когда у власти оказываются хапуги и дилетанты, которые совершенно не думают о родине, но только лишь о себе. Ну, Владимир, может быть, в этой ситуации не так высоко. Ближе, высоко, да. Дебилизация и бардак касается всех. Все это плата за их куршевели, значит, Ян. Опять туда примерно, в этом направлении. Да. Так, значит, ну, вот слушательница Степанова какой-то нам ряд проводит, что взрывы домов, Медведев... Путин — это взрывы домов, Медведев — это подлодка. Если следующий президент все-таки будет, а значит, это Путин, то лодки будут снова гибнуть. Ну, вы знаете, я не знаю, вот Медведеву бедному уже приписали и войну в Южной Осетии, и вот эту лодку. А никто уже не вспомнил, что когда Медведев вот пришел к власти, после инаугурации случился ряд ярких, блестящих спортивных побед. И все говорили, что Медведев приносит счастье России, что это такой талисман Миша. Теперь все наоборот. Так что давайте вот от этих уже каких-то суеверий, наверное, как-то мы отходить. Но всякое может случиться, правильно вот говорит мой коллега. По телевидению один из пострадавших говорил, что хорошо, что это было не ночью. Если бы это было ночью, пострадавших было бы больше. А вы говорите ночью.
Это
где
ночью
правда?
Было.
Светлана Ивановна пишет. Я тоже вот, ну, давайте еще раз точно.
Смотря где вы находились,
да,
в этот момент.
Значит, там было 5 утра.
Да.
Но мы считать это ночью или ранним утром. Тут вот разночтение.
Но те, кто спал, они еще спали.
Я-то вообще, ну, например, ориентировалась
на
московское время.
Тем более,
на лодке
же есть вахты, да. Там...
Да.
Это дежурство, опять
дежурство,
же, основные.
Да, основные, скорее всего, отдыхали.
Наша страна – это сплошной человеческий фактор, и слава богу, что Чернобыль устраивает один раз в 100 лет. Хочу на это надеяться. Михаил, ну вы оптимист. Раз в 100 лет. Вообще не только там 100 лет еще не прошло из Чернобыля. Анатолий из города Орел. Здравствуйте, Анатолий.
Да.
Говорите, пожалуйста.
Вот вы сказали, что узнаем ли мы правду.
Да.
Вот радиостанции, как Радио Свобода, Немецкая Волна, они всегда говорили вот именно истину. И мы всегда узнавали, те, которые радиослушатели старались узнать правду, мы узнавали только из этих радиостанций. Но то, что в России сейчас, очень станции, они, вот сейчас, посмотрите, вот ваша станция, Немецкая Волна, Запад только говорит, обсуждает этот вопрос. Больше же никто не обсуждает. Так, кратко. И все. Правильно же?
Ну, Анатолий, да, я заметила действительно по телевидению, что вот я только что с коллегами делилась этим наблюдением, что когда случилась трагедия в Южной Осетии, камеры вот в этих госпиталях стояли, ну, по 20 минут в выпуске. Все время нам показывали раненых этих людей несчастных, я все понимаю, но по 20 минут в одном выпуске. Да. Сейчас ничего, этот сюжет об этой трагедии по телевидению заканчивается, ну, буквально через 3 минуты. Ничего больше там нет, ничего это то ли не хотят раздувать, то ли не хотят этих людей показывать. Но читайте газеты. Вот я вас призываю. Вот я еще раз говорю. «Комсомольская правда». 3 полосы, 4 полосы сегодня. Газета очень хорошая. Вчера я сделала материал, энциклопедию целую собрала. Остается читать газеты. Не только радио в этой ситуации, конечно, выручает. «Россия воле горстки политиканов, превратившаяся в огромного пьяного слона». Ну, вообще, ну, пьяный слон. Ну, надо же, какие образы. Прямо итальянские. «Как своему, так и мировому сообществу ничего чего, кроме горя, принести не может». Ну, Александр из Сызрани, вы поэт. «Если мы все узнаем, они пойдут на галеры». Федор, это напоминает, видимо, путинское это выражение знаменитое. «Скажите, почему пожарную сигнализацию перевели с ручного управления на автоматическое?» Александр Михайлович задает важный вопрос. «Потому что все хором...» Я сначала говорю версии, которые во всех газетах, а вот Денис поднимает руку и расскажет версию, которая только в его газете сегодня появилась. Так, что у нас было раньше во всех газетах? Что какое-то количество поколений этих подводных подводных лодок были на ручной сигнализации, а потом вот в этом, в новых поколениях уже только на автомате, а тем более, когда проводятся испытания, только на автомате проводятся такие испытания. Теперь, Денис, пожалуйста.
Ну, я бы, да, хотел бы заметить, что история про автоматическую систему появилась, в общем-то, с легкой руки губернатора Приморья, который об этом сообщил. И вчера нам удалось пообщаться с конструкторами этой лодки. И они вот совершенно однозначно сообщили, что никакой автоматики там не было.
Ничего себе.
Вообще вся эта система устроена очень сложно. Чтобы ее привести в действие, нужно вот, как сообщал радиослушатель, нужно, чтобы на центральном посту подтвердили запрос из отсека. То есть, ну, если так обрисовать, это кнопка, на которую нажимает человек из отсека, и с центрального поста человек нажимает еще одну кнопку, и туда подается ФРЕО. Фактически, чтобы вот в отсек, в котором не было пожара, начал поступать фреон, это должна быть, ну, либо должны были все сойти с ума, то есть нажать на эту кнопку, на пульте должны были подтвердить, запустить эту систему, либо это техническая неисправность, что-то. Ну, либо там, не знаю, диверсия, уже можно фантазировать сколько угодно. То есть автоматики, то есть в таком понимании, как вот датчики у нас, да, система пожаротушения в помещении, когда висит вот датчик, к нему подносишь спичку, из него начинает литься вода, такого там не было. Потому что еще в 60-х годах, когда проектировали эту систему, она изначально была автоматическая. То есть она изначально проектировалась. Вот,
но также постоянно я читаю вот о том, что ее еще и отключали. То есть она была она может работать и автоматически, и на ручном режиме. То есть, поскольку она часто срабатывала, не санкционирована, на лодках
годах
начали ее просто отключать вручную. Знаете, как вот на шахте,
ну,
тогда когда была эта история.
Выключили. Нет, ее не начали отключать. Ее вот именно конструкторы, вот эту автоматику просто, ну, переделали, что ли, всю систему на ручное включение.
На только ручное срабатывание.
Потому что, ну, вот, сами подумайте, ядовитый газ.
Я-то подумала уже. Тут
вот ядовитый газ автоматически никогда никуда не подается. То есть это всегда ручное управление. Поэтому вот все-таки версия...
Ну, опять мы возвращаемся к версии человеческого фактора.
Это к версии, во-первых, человеческого фактора, во-вторых, это, ну, вот совершенно новый поворот сюжета, что все-таки никакой автоматики не было. То есть вот одна единственная газета заявляет сегодня, что это было ручное управление, и что эту систему кто-то включил, живой человек.
Да не факт, что кто-то включил.
Либо она там где-то прорвала какую-то трубу. Но никакого автоматического выброса не было.
То есть она не могла сработать, допустим, вот сразу отметается версия о курении, например.
Тем самым.
Потому что, да.
То есть вот это вот, не, да, вот эта сигарета, которая...
Даже если кто-то там курил, все равно...
Ну вот видите, что происходит. Что происходит? Каждый день новая версия, новая газета, новая версия. А получим ли мы официальную, полную картину того, что случилось с этой лодкой? Попросите Ларри Кинга, пишет Александр из Удмуртии, пусть он спросит еще раз теперь у нового президента. Ну, понятно. Так, во дворце спорта болельщики зажгли фаеры и быстро разбежались, а если нет, то задохнулись бы. В подлодке в аналогичной ситуации не разбежишься. Это латинскими буквами было написано.
Это можно отсеки раздраивать.
Задраивать. Мы час пресс уже не продолжим, заканчиваем. А через несколько секунд американский час с Александром Геннисом.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru.